Что такое осенний сплин и что такая зимняя меланхолия, это мы все прекрасно знаем. Что это такое? Это плохое, такое тягучее, ненастное настроение, которое настигает нас в начале, значит, в разгар осени, когда уже золотая осень уже отошла, уже такие сладкие деньки закончились, и в преддверии зимы наступает вот какой-то такой, кто-то скажет авитаминоз, кто-то скажет, я помню, как в школе, когда я училась в школе, и даже когда я учила в школе, третья четверть – это было самое тягучее и самое трудное, и самое такое нерадостное время, третья четверть. Как раз вот, значит, и сейчас прошли праздники яркие прошли, и Рош-Ашана, и в Йом-Кипур мы все получили перспективу Безрат Ашем будущего года, и в Суккот мы ее закрепляли, в Симхат Тора мы радовались, это было, так сказано, время нашей радости, и вдруг все, вот сейчас будни, и аж там до Хануки, а Ханука тоже полурабочие дни. В общем, как-то так все поскушнело и посерело, и что же делать? Я вам скажу, что меня очень поддержал день Симхат Тора. То есть, понятно, у нас было очень-очень все радостно, и слава Богу. И в Рош-Ашана мы виделись с друзьями. И в Суккот у нас перебывало там, в один день мы досчитали до 152, потом я вспомнила 153-го человека, потом 154-го. Слава Богу! И приятно видеться с приятными людьми. И Симхат Тора – это, знаете, как какой-то такой завершающий момент, не завершающий, это завершение и одновременно начало. Ну, точно как вот мы кончаем годовой цикл Торы и начинаем сначала. Так вот, в Симхат Тора получилось так, что я была в трех синагогах. В одной синагоге организовал мой сын, очень симпатичный миньян, и мы с удовольствием туда пошли и смотрели на них, он решил так, у него есть такая педагогическая жилка, и он решил так, что в больших синагогах, таких с традициями, там дается уважение кого-то людям взрослым, и, конечно, свитки Торы переходят из рук в руки от одного рава к другому раву, от одного авреха к другому авреху, это все... А ребята стоят в основном по стенам, немножко потанцуют, но немножко постесняются. И он организовал миньян, цейрим это назывался, миньян молодых. И там собрались ребята, ну я знаю, может быть, с 14 до 20 лет. И это была такая радость. Это были такие танцы. Каждый из них подержал в руках свиток Торы. Каждый из них прикоснулся к вечности. Это было совершенно замечательно. Там я поплакала, я человек сентиментальный, а потом уже не очень. Потом я пошла в большой миньян, в нашу синагогу придворную. Там было, конечно, не протолкнуться совершенно. Потом я пошла в миньян русской синагоги нашей. У нас открылась русская синагога в Бейтаре. И тоже, в общем, было хорошо. По-другому, но хорошо. Еще, конечно, меня очень подняла ситуация, когда, вы знаете, наверное, те, кто ходит в синагогу, знают, что есть такие почетные какие-то подходы к Торе, почетные, я не знаю, как это на русский язык перевести, там, должности, присвитки Торы, там, я знаю, там... Алия к Торе, там мафтер, там открыть свиток и так далее. Есть какие-то, и обычно синагоги продают. Продают. Синагога же, государство не содержит синагоги, потому что синагога, поэтому синагога должна содержать себя сама. И вот продают алию к Торе, подход к Торе, поднятие к Торе, продают. И есть синагоги, в которых прекрасные, хорошие синагоги, миньяны, это покупаются. И эти деньги, на эти деньги потом живет синагога год. А в нашем миньяне молодых и в нашем миньяне русских были другие какие-то, другой способ расплаты. Какой это был способ расплаты? Скажем, наши дети там поделили сколько-то листов учить для того, чтобы папе, значит, дали алию. Или внук наш взял на себя в течение года выучить, я уже не помню, какое-то количество, там 600 с чем-то мишнает, и таким образом он купил возможность какой-то такой вот важной функции для дедушки. Это все, конечно, наполняет сердце радостью, и эта радость, она продолжается. Так как эти мишнахёт, они пойдут в течение всего года, и листы гемары – это перспектива на следующий год. То есть мы не заканчивая этот год, да, заканчивая, мы сразу делаем перспективу и радостную перспективу на следующий год. Знаете, когда мой сын танцевал с этими мальчиками, вообще он у меня такой, один из моих детей, я помню, как он ребенком, ему было, я знаю, 3 года, пока он 150 раз не обегал вокруг стола, он не ложился спать. Энергия из него просто била ключом. Видимо, так устроены еврейские дети. Потом в Хейдере нам сказали о нем: хороший мальчик, только тихий. Так вот, этот тихий мальчик вырос, и он воспитывает сейчас своих энное количество таких, ого-го, каких нетихих мальчиков. И он организовывал вот эти танцы. И я тогда же подумала, конечно, вы понимаете, все мокрые, все танцуют, да, все в каком-то порыве к Всевышнему, порыве, это время нашей радости, это время нашего единения с Всевышним, это время, когда мы говорим: смотри, вот мы перед тобой, и бесконечные акафот, танцы. И я вдруг подумала, Боже мой, весь мир, например, знаменитые, скажем, Олимпийские игры. Ну, ничего плохого, не война же, слава Богу, Олимпийские игры. И спортсмены за то, чтобы получить какие-то хорошие места, призовые места, день и ночь, тренировки, и под градом, и тренировки, и вот оно, долгожданное первое место. И тут я подумала, а что же наши еврейские мужчины под градом, и тяжелый свиток, и шестой танец, и все это, и это часы, и это радость для чего? Там медаль, значит, денежное вознаграждение, всемирная известность, признание, а здесь для того, чтобы соединиться с тем, от кого зависит все. Все Олимпийские игры, и все медали, и все движения, которые происходят на нашей планете, а также на всех остальных планетах, зависят от него. И вот именно с ним наши дети в этих танцах выходят на связь. Именно с ним. Ради него, для себя, в единении с ним, вот совершается этот Симхат Тора. Это не причина для хорошего настроения. Смотрите, конечно, мы все очень зависим от настроения. Очень зависим от настроения. И, знаете, говорит, американская улыбка. Американская улыбка — всегда все хорошо, чтобы у тебя ни было, всегда все хорошо. И я вам скажу, что я за американскую улыбку. Потому что она держит, она поднимает, она, чтобы у тебя ни было, ты своей улыбкой показываешь, что ты доволен этим миром, ты доволен его устройством, ты доволен. Конечно, мелкие неприятности, всякие разные вещи, они могут быть, они могут случиться. Но, в общем, это большое счастье жить на этой земле. Большое счастье жить на этой земле так, чтобы... Я прочитала у Любавического Рэба, очень красиво было написано, что такое самое большое счастье. Самое большое счастье – это дети и внуки, которые идут правильным путем. И, конечно, вот в Симхат Тора мы это видим, мы это ощущаем, мы это переживаем. И это дает заряд на весь следующий год. Теперь улыбка. Мне моя двоюродная сестра моей мамы прислала фотографию. Фотографию она и 5 внуков у нее таких русского происхождения, и 5 внуков у нее русско-израильского происхождения. Русско-израильского и на сегодняшний момент канадского разлива. Так вот, они все очаровательные дети, и те, и другие. Только одни улыбаются, а вторые очень серьезные. У меня вчера просили шидуха для одной девочки, израильтянки. И я посоветовала одного парня, я его хорошо знаю. Он уже взрослый человек, очень-очень приятный человек. И, значит, девушка попросила, а можно сначала, значит, не встретиться, а сначала с ним поговорить по телефону. Я говорю, я очень против. Почему? Потому что у нас есть мифта, есть акцент. По телефону иногда что-то можно недослышать, не так понять. По телефону не видна ни жестикуляция, ни улыбка. И я, конечно, была бы за то, чтобы они сразу встретились и уже в личном разговоре решили, стоит продолжать знакомство или нет. И вдруг, значит, эта девочка говорит, она говорит, понимаете, мне совершенно не важно, мне не важна, не важен акцент мифта, мне не важно это. Он может говорить каким угодно акцентом. Я больше всего боюсь того, что русим кведим. Что такое русим кведим? Русские тяжелые. Тяжелые или серьезные, или хмурые. Есть очень много, большой спектр понимания этого слова русим кведим. Так вот, я вам скажу, на фотографии те и другие дети очаровательные. Только одни с широкими улыбками, вторые серьезные. Что за этой серьезностью? Ну, просто, так сказать, без улыбок. Я вас призываю улыбаться. Улыбка располагает к разговору, к восприятию друг друга уже по-другому. В одной из повестей Экзюпери есть там такой момент, когда его почти собирались расстрелять. И вдруг, это там героя, и вдруг, вдруг какая-то улыбка промелькнула у того, который стоял рядом, у него, у того, кто, так сказать, проверял документы, и кому документы его не понравились, это война. И эта улыбка решила его судьбу. Все заулыбались и стали искать оправдание, и хорошее, и так далее, и герой остался жив. Поэтому первое лекарство от плохого настроения – улыбка. Не давайте себе быть хмурыми. Не разрешайте себе плохому настроению вас победить. Теперь еще один момент, который я вывела из Симхат Тора. И в Суккот, и в Симхат Тора есть молитва Искор. Молитва Искор – это молитва за тех, кто уже не с нами, кто уже в Улам Аэмет, уже в своем мире, в том мире, в который мы все на каком-то этапе отправимся и уже на следующую жизнь. Так вот, когда, ну, знаете, когда во время синагоги дети выходят, те, у кого живы родители, выходят из синагоги, а люди, у кого в том мире родители, и, там, близкие люди и так далее, остаются и просят, просят, чтобы души родителей были соединены с душами наших праведников, и мы обещаем дать за этот сдаку и так далее. В общем, такая молитва достаточно теплая. И после я заметила, когда люди выходят после этой молитвы, у них есть какое-то такое, какое-то успокоение на душе. То есть они сделали то, что надо. Они попросили. Они надеются, мы надеемся, конечно, что Всевышний ответит на наши просьбы. То есть, если бы мы на это не надеялись, мы бы не молились и не просили и так далее, понятно, что мы надеемся на то, что Всевышний ответит на наши просьбы, на то, что Он нас услышит. И я заметила, что когда люди выходят из зала уже после этой молитвы, кто-то остается дальше молиться, а кто-то выходит, потому что гости на пороге, и надо скорее там подавать все, и надо суетиться, все. Есть ощущение правильности жизни, выполненного важного дела. И это тоже очень-очень важно для настроения. Я знаю, что вот когда я выполняю то, что я запланировала, фу, у меня настроение поднимается. Все правильно, все хорошо. Когда я могу процитировать из Евтушенко, он такой иногда очень так остро и точно говорит, проклятие века – это спешка. Вот, вот в спешке не заметить, пропустить, это нас как-то... В общем, создает у нас какой-то нехороший фон. А если мы все успеваем, и мы делаем то, что мы хотим сделать, то, что мы должны сделать, то, с чем мы согласны, все, настроение поднимается. Настроение поднимается. Если вы не умеете радоваться жизни, почему жизнь должна радовать вас? Это аксиома. Это аксиома. Как раньше говорили новым репатриантам. Израиль – это зеркало. Какую рожу ты ему состроишь, так он тебе и ответит. Я хочу это сказать очень многим новым репатриантам, которые сейчас приезжают в Израиль. Сейчас такая сумятица и такая неразбериха. И настолько люди не понимают, что делать. Настолько люди не понимают, как выйти из этой ситуации. Сейчас я говорю о россиянах, о людях из Украины. Все бросать, рваться, бежать сюда. Или оставаться. То есть каждый человек, конечно, должен это решить для себя сам. И здесь вряд ли стадное чувство чему-то может помочь. Единственное, что я советую, я знаю, я понимаю, что я не в такой ситуации, мне трудно быть на месте тех людей, которые сейчас, вот они строили там, и вдруг что делать? Все это построено, это же далеко не только деньги. Далеко не только деньги, все почему-то связывают это с материальными какими-то вещами. Нет, люди там строят жизнь, строят идеологию, строят какую-то правильность пути не только для себя, но и для других. И сейчас трах-бабах, все побежали, значит, я побежал. А как же, а что же? Смотрите, мне кажется, каждый, конечно, это должен решать для себя и понять, почувствовать, с чем я бы и так плохо, и так плохо. Надо выбирать, да, конечно. И то плохо, и то плохо. И надо выбирать из того и другого плохого приплохого. В сегодняшней ситуации это что делать? Но если человек все-таки вот сидит, выбирает и думает, вот что это для меня, вот мне, в чем я смогу не увеличивать зло, в чем я смогу какие-то сохранить свои духовные опоры, в чем я смогу дальше развиваться, жить, радоваться там, не знаю, летнему солнышку или там опавшим листьям, неважно. Человек должен решать для себя, и это тоже даст какую-то уверенность и хорошее настроение. Понимаете, осенью должны падать листья, осенью не должно падать настроение. Настроение может оставаться очень хорошим. И есть такой момент, который, в общем, очень, мне кажется, важен. В жизни каждого из нас есть воспоминания, какие-то мысли, которые приносят нам огорчение. И есть воспоминания, мысли, события, встречи, которые приносят нам радость. Так вот, если мы хотим обеспечить себе хорошее настроение, какую-то жизненную опору, давайте собирать то, что приносит радость, а не то, что дает нам какие-то нехорошие воспоминания, какой-то случай из жизни, какое-то событие, которое привело к каким-то нехорошим результатам и так далее. Я не призываю вас быть такими манкуртами, что ли, которые не помнят себя, не помнят своего или прошлого там своей семьи, страны, там, земли и так далее. Нет, я говорю не об этом. Я говорю, что каждый из нас знает, какое ощущение или событие, или встреча и так далее повлияет на него плохо. Просто вот придавит его в смысле настроения. И я призываю это как-то убирать из своей жизни, стараться убирать. Например, сейчас все люди новости. Новости Украины кошмарные, новости России жуткие, новости Израиля, не дай бог, со всеми этими терактами и разные люди по-разному на это реагируют. Я не могу сказать всем, ребята, перестаньте смотреть новости. Почему я не могу так сказать? Потому что я первая смотрю новости. Но я знаю для себя, что меня самые плохие, не дай бог, новости не повергнут в пучину, я знаю, каких-то переживаний, депрессухи, дикаона, как у нас говорят, какого-то жуткого настроения, осеннего сплина и зимней меланхолии. Я знаю, что моя психика устроена так, что меня я буду сопереживать очень. Я постараюсь помочь, конечно. Я где-то прочитала там, что у каких-то ребят сгорел дом, я тут же постаралась помочь. Я еще прочитала, что там собирают на что-то в Украине, там в тяжелой ситуации семья. Я тут же, конечно, постаралась помочь. Там, нажала кнопки, что-то как-то перевела. Но при этом я понимаю, что у меня есть та духовная опора, которая не даст вот этому ужасному настроению овладеть мной и плакать. Можно же, от этого же можно плакать. Там ребенок на глазах у ребенка, не дай бог, убили его мать. не дай бог, не дай бог. Тут абсолютно молодые вышли из дома куда-то в гости, сгорел весь дом, все, что было. Есть очень много, а что делается? Сегодня прислали там молиться за какого-то мальчика, чтобы он в аэропорту, и он должен переехать, и чтобы его не задержали, чтобы он сумел выехать и так далее. В общем, жизнь каждый день подсовывает такие ситуации, о которых мы молимся, да, конечно, молимся и просим, но каждый человек реагирует по-своему. И скажем, я, зная свою психику, я не волнуюсь, что я прочитаю это, другое, третье, я понимаю, я вспоминаю моих близких, погибших в катастрофу Холокоста. Я вспоминаю очень часто. Я вспоминаю моих родителей, которых уже нет со мной, тоже очень часто. Моих близких, моего племянника, вот в честь которого названа наша, в память о котором названа наша Амута. Я вспоминаю, я прошу за них, за всех, но я понимаю, что жизнь идет. Я понимаю, что в этой жизни есть у меня опоры. Есть Всевышний, о котором мы вчера прочитали, что умерла очень, очень хорошая женщина, наш коллега. Шатханит с многолетним стажем, очень умный, глубокий, теплый человек, Адаса Орлова. И это расстройство, конечно, это расстройство, конечно. И мы говорим, Барух Даяна Эмет, он владеет правом дать жизнь и забрать жизнь. Он владеет этим правом. И он, благословенный, решает так, как ему это кажется верным. Это опора. Я считаю, что для меня это большая-большая опора. Это не значит, что я там не плачу, или что я не... Сейчас я приехала вот сюда, прибежала бегом-бегом со свадьбы дочки моей очень-очень близкой подруги. Моя близкая подруга умерла молодой, и дочка ее без мамы выходила сейчас замуж. Вот, была хупа полтора часа назад. И это, она была таким чудным человеком. Она умерла молодой. Она была редким человеком. Дай Бог поднять ее души. И конечно, конечно, мы стояли, все плакали. Все подружки, все, кто знали ее маму. Мы стояли, плакали от того, что ее мамы здесь нет. Но мы знали, что она есть, что она присутствует в этом зале. И мы плакали, чтобы эта девочка была счастлива. Конечно, но при этом у нас есть очень большая духовная опора. Мы знаем, что так, если он так решил, значит, мы просто не понимаем, почему так он решил, и почему она ему понадобилась настолько в своем мире, или ей этот мир понадобился в ее 45 лет. Мы не знаем, не понимаем, но мы понимаем, что есть он, Творец, и что только ему решать. Просить, да, можно. Он идет нам навстречу, в таких ситуациях, когда, в общем, можно было бы уже и отвернуться от нас, ну, не скажу про Всевышнего, там плюнуть на нас, но это так и есть. Когда-то я на уроке услышала такой образ, и этот образ я очень люблю. Может быть, вы от меня его слышали, а может быть, слышали от автора этого образа. Когда учитель приходит в класс перед экзаменами, не учитель, который вел этот класс весь год, а кого-то вызвали там на замену, он пришел, а дети не хотят учиться, они забыли, что у них экзамены, они смеются, они дерутся, они там... Он говорит, ребята, давайте я вас подготовлю к экзамену, до экзамена 2 недели, давайте, вот такая формула, а им, ну что, то есть как бы они его, того-то учителя хотя бы они знали, они хотя бы могли его, так сказать, потрогать, он был осязаем, он был рядом, а это кто-то, кого они даже, в общем, это такое что-то метафорическое, что-то, что... что далеко, и они занимаются своими делами, они пуляются там из трубочек, они приклеивают друг другу там на спины записочки и так далее. И что он делает? Что делает учитель? Он закрывается газетой и говорит, не хотите, не надо. Самое страшное для нас, это если Всевышний скажет, не хотите, вы меня не хотите, не надо. Я закроюсь газетой. Пожалуйста, я вам ничего плохого не делаю, но просто экзамены вы будете сдавать сами и на том материале, который у вас уже есть. Я вам помочь не смогу в тот момент, когда уже все, экзамен, и вы с тем багажом, который у вас остался. За эти 2 недели вы меня не использовали по назначению, все, крутитесь сами. И вот это вот самый страшный момент. А покуда мы знаем, что он с нами, покуда мы знаем, что есть кому обратиться, кого попросить, что есть вот это ухо всеслышащее, око всевидящее, которое рядом с нами, что есть эти его следы на песке, и он несет нас на своих руках, все нормально. Поэтому для людей, скажем, с таким восприятием жизни, скажем, похожим на меня, я не говорю, не смотрите новость. Не могу сказать. Но если вы знаете, что вас эта информация вернет в плохое настроение на самом деле, и это настроение будут видеть и ощущать ваши близкие, ваш муж, жена, дети, родители, постарайтесь отказаться, постарайтесь закрыть это. Я вам скажу, что несмотря на то, что я считаю себя достаточно сильным человеком, при этом мой муж всегда говорит, что-то веселое, читай что-то веселое, смотри что-то веселое. И да, это делает настроение. Или... это должны быть источники информации. Конечно, это должно быть интересно. Это должно быть не скучно. Это должно быть то, что вам нравится. И у разных людей разные есть привычки и разные хобби и так далее. Конечно, надо делать то, что нравится. Но то, что повышает, а не понижает вот, какой-то уровень в душе. Знаете, я думала сказать, не сказать, я чуть-чуть скажу, но только не обижайтесь на меня, пожалуйста, мне немножко обидно, то есть я совершенно не пуританского плана человек, и за столом всегда мы любим, чтобы было и вкусно, и чтобы были разные напитки, и алкоголь, и кому-то нравится такое вино, а кому-то нравится виски, все, нет проблем. Но чуть-чуть меня как-то смущает то, что у наших русскоязычных евреев для того, чтобы быть веселыми, надо обязательно хоть чуть-чуть выпить. Я вижу много-много израильтян, которые абсолютно они веселые. Потому что Симхат Тора, потому что Тора, потому что есть опора в жизни. А вот американцы и русские, им надо как-то себя чем-то воодушевить. Я не говорю, что это плохо. Я говорю просто это, если кому-то помогает, ну, на здоровье, только, конечно, в определенных пределах, когда это пределы размыты, это очень неприятно, неприятно выглядит. Вот. Но при этом есть какая-то внутренняя, вот у израильтян, и я вижу много людей, какая-то такая внутренняя радость, внутреннее ощущение полета. И ему не нужны допинги этому внутреннему ощущению полета. Опять-таки говорю, каждый должен решить для себя сам. Кому-то это нужно. Но опять, чуть-чуть для настроения, поднять настроение хорошее. Можно только поднять чуть-чуть его градус, но очень осторожно быть с тем, чтобы эта радость не была искусственной. Нам столько Всевышний дал радостей естественных, нормальных, таких, в которых мы можем увлечь всю семью и маленьких детей, и не будем за них бояться, и будем в перспективе следующей жизни, не следующей жизни там, а следующего этапа жизни этого, есть вот этот праздник, а дальше следующий праздник, мы идем в хейдер, мы идем в садик, мы идем в школу, в семинар, и это следующий этап радости нашей жизни. Вот так вот воспринять. Теперь, конечно, есть какие-то такие приемы, что ли, которыми мы можем вот это настроение себе улучшить. Например, я знаю много родителей, которые вечером считают, что у них было хорошего с детьми, укладывают деток, детки ложатся в кровать, и мама или папа сидят и считают, что хорошего было за день, что хорошего случилось за день. Я вчера услышала об одной маме, которая считает с детками, что хорошего и что нехорошего было за день. Я не знаю, может быть, в чем-то она права, как-то реальную картину жизни воссоздать. Но я все-таки больше, наверное, бы считала с детьми какие-то хорошие моменты, чтобы они засыпали с хорошими моментами жизни, чтобы они во сне тоже видели эти хорошие моменты жизни. Вот. И мы можем управлять своим настроением. Понимаете, есть люди, которые говорят, ну что можно сделать? У меня испортилось настроение. Мы можем управлять своим настроением. Только надо постараться, надо посидеть, подумать, что мне делает, да, хорошее настроение, а что, к сожалению, мне его портит. У многих людей праздничная одежда, красивая одежда делает настроение. Так делайте это настроение. Носите праздничную одежду, носите красивые вещи. Старайтесь посмотреть в зеркало и понравится себе. У многих людей прием гостей делает праздничное настроение. Вот если мы одни дома встанем в халате, это все не то, так вы знаете это за собой, что да, вам прием гостей – это какой-то драйв, какое-то настроение, какое-то надо успеть, надо накрыть, надо сделать, воодушевление какое-то, вдохновение от того, там, не знаю, что вы приготовите или как вы, там, не знаю, гостей поведете там, в парк около дома и так далее. Так делайте это, не ленитесь. Старайтесь вспомнить, что делает вам хорошее настроение, и, так сказать, работайте на этих материалах. Я вам когда-то говорила, мой муж очень любит один образ, одну историю там. В Рош-Ешива там выбирал себе сотрудников, и он показывал всем одну и ту же картину, там Иерусалим с птичьего полета, такая есть известная фотография. И он никого не брал, даже все видели там Иерусалим, и вот Ар-Зейтим, кладбище и так далее. А один сказал, вон там поднимается солнце там, в дальнем углу, и вот его он взял. Конечно, кто-то видит кладбище, кто-то видит поднимающееся солнце. И это всегда так. Это всегда так. Мы возьмем картину, кто-то увидит. Мы посмотрим за окно. посмотрим за окно, кто-то увидит, у меня там стройка за окном идет сейчас, и кто-то увидит там эти камни и разбитые там заборы и так далее, а кто-то увидит травку зеленую, и, а кто-то увидит и то, и другое, более, так сказать, объективное восприятие. Но, в общем, по старому анекдоту, зачем ты одел калоши, сегодня хорошая погода, грязи нет, ничего, мамочка, я найду. Так, конечно, каждый человек может кто-то увидит солнце, а кто-то найдет что-то печальное, пессимистичное, огорчительное и так далее. Сделает настроение не только себе, себе так ладно. Он сделает еще настроение своим близким. Я сейчас на свадьбе разговаривал с одной парой, я говорю, я бегу, потому что у меня должен быть зум, и я убегаю сразу после хупы, а вы что? А, значит, а жена говорит, то и вот ему не сидится, я бы с удовольствием здесь еще посидела, но он хочет уехать. Что? Какие дела? Почему не сделать хорошо? Почему не улыбнуться? Почему не посидеть, если есть такая возможность на свадьбе близких друзей? Нет настроения, у него нет настроения, поэтому он должен испортить настроение жене тоже, которая с удовольствием там осталась бы и посидела с подружками, и потанцевала, и покушала, и так далее. Мы способны не только себе испортить настроение, но и своим близким, надо об этом помнить. А что такое наша духовная опора? Что такое? Это Творец. И это наша семья, наши близкие. Что такое? У кого-то это работа интересная, там, бизнес хороший. Есть разные опоры, но первые две опоры это Творец и это близкие люди. Так вот, мы Творцу портим настроение и близким людям портим настроение. Очень хорошо. Обидно. Ужасно обидно. Теперь, что я хотела еще сказать для того, чтобы какие-то способы подъема настроения. Замечать чудеса, которые делает Всевышний. Не проходить мимо. Замечать какие-то моменты, которые просто какое-то чудо. Какие-то такие моменты, я вам скажу, в Суккот позвонила группа друзей из Хайфы и говорит, мы к вам приедем. Я говорю, хорошо, очень хорошо, замечательно, в Йом-Рави приезжайте. То есть они позвонили за какое-то время до этого. И тоже за какое-то время до этого позвонила женщина и говорит, что написала, что вот я из Германии, и я буду несколько дней в Бейтаре, мне хотелось бы с вами познакомиться. И я думаю, что сегодня у меня вроде ничего нет особенно вкусненького, а вот к Йом-Рави я буду готовить. И я говорю, а вы сколько времени в Бейтаре? Вы только вот сейчас или вы будете несколько дней, можете подъехать ко мне в Йом-Рави? Она говорит, да-да, нет проблем, конечно, мы приедем в Йом-Рави, я с сыном. И что такое чудо, которое можно увидеть, а можно не увидеть? Когда-то эта женщина позвонила своей знакомой в Хайфе и сказала, у меня сын учится в Бейтаре, и вот можно ли его с кем-то познакомить? Может быть, он на шаббат захочет пойти? Эта знакомая из Хайфы позвонила другой знакомой из Хайфы и сказала, а у тебя в Бейтаре никого нет, чтобы мальчик, который с другой стороны научится в Бейтаре, чтобы он приобрел какое-то знакомство. А эта, значит, вторая знакомая из Хайфы, она позвонила мне и говорит, вот мальчик учится в Бейтаре и так далее. Да, мы сказали, пожалуйста, конечно. И он к нам пришел. Короче говоря, Всевышний сделал так, что эта женщина из Германии со своим сыном и эти две женщины из Хайфы в встретились у нас в Йом-Равии, в среду прошлую, и, наконец, познакомились и друг с другом тоже. Можно сказать, стечение обстоятельств. Там я в этот день не приняла, в этот день я могла, в этот не приготовила. Но это же чудо. Три человека, которые каким-то косвенным образом уже были друг с другом связаны, они вдруг все в один и тот же момент соединяются, встречаются, улыбаются друг другу, знакомятся. И вот еще одна связь, осязаемая связь, а такие связи Всевышний очень любит. Всевышний очень любит связи между людьми. Мы начали с улыбок. Улыбка – это связь между людьми. Какие-то хорошие, приятные слова – это тоже связь между людьми. По-акуджавовски друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться. Да, это то, что хорошо Всевышнему. Он не любит войну, он любит мир. Он любит мир, улыбки, ощущение тепла, счастья, чувство благодарности. И вот это для меня это чудо. Для меня это чудо. И вот такие чудеса, если каждый будет замечать в своей жизни вот какие-то такие маленькие чудеса, это очень-очень очень большой кейф в жизни. Ой, надо же, вот так они познакомились. Ой, надо же. Ну и теперь еще просто несколько моментов таких технических. Я говорила о создании настроения, начиная от духовности Симхат Тора и переходя к духовности следующего годового цикла изучения Торы и связи, улыбки, слова, ощущения, это все так. Но есть и такие подспорья, очень-очень важные подспорья, которые тоже помогут нам избежать вот этой осенне-зимней такой спячки. Что поможет избежать спячки? Извините за каламбур, сон. Сон, правильный и достаточный сон поможет нам избежать спячки. Человек должен обязательно и тоже все индивидуально. Так же индивидуально, как ехать, не ехать. Так же индивидуально, как смотреть, не смотреть. Так же индивидуально, сколько часов сна тебе требуется. Ты должен изучить себя, ты должен знать, после какого количества сна ты нормальный человек, ты хорошо реагируешь на окружающее, ты полон сил, ты можешь действовать, ты не огрызаешься, ты не дергаешься, тебя ничто не раздражает. Это обязательно, обязательно подумайте, продумайте, проанализируйте свое состояние и количество часов сна. Кто-то спит, например, рано ложится, рано встает. Кто-то очень поздно ложится, но и встает, соответственно, поздно. Это тоже все индивидуально. Но обязательно кто-то умеет поспать днем. У нас в Израиле люди очень умеют поспать днем. Да, такая сиеста. Но обязательно это очень важная подпорка для создания нашего хорошего настроения. Кто-то мне скажет сейчас, а как? А дети? А работа? А домашние дела? А муж, который тоже входит, так сказать, через запятую в список ограничивающих сон мероприятий? Так вот именно муж пусть и поможет. То есть на час забирает всех детей, мама спит. То же самое мама по отношению к папе. Как-то надо перекрутиться и обязательно надо спать. Больше будете спать, меньше будете раздражены, и солнышко будет улыбаться совсем по-другому. Еще один момент, который я взяла у своей приятельницы, известного фармацевта Софы Изаксон. Она честно сказала, мне зимой витаминов естественных, фрукты, овощи и так далее не хватает. Но не можем мы столько съесть фруктов и овощей, которые бы полностью наш дефицит зимний удовлетворили. Поэтому посоветуйтесь с врачом. Посоветуйтесь, если вы можете взять очередь к диетанику, у нас называется диетолог и так далее, замечательно. И обязательно попробуйте, можно у семейного врача, попробуйте витамин, хотя бы витамин С, то, что называется витамин С, да, хотя бы его, и витамин D тоже хорошо. В общем, короче говоря, слава богу, в нашем цивилизованном мире есть подпорки для нашей физиологии, для нашего хорошего самочувствия. И витамины – это очень-очень хорошие подпорки. И витамины, и пищевые добавки. И я понимаю, что этим, особенно когда большая семья и много забот, и работы, и так далее, не надо заниматься этим ежедневно, там, анализировать, думать и так далее. Нет, дайте себе работу, час. И сделайте себе вот весь комплекс, скажем, витаминов, которые вы принимаете с завтраком один раз в день, и больше об этом не думаете. Все, у вас это из головы вышло. Это уже не тема. Но вот этот час отдайте этому. Вот. Ну и еще, конечно, я могу сказать, что в той нашей жизни, что в той нашей жизни было хорошего, были хорошие лыжи. Да. В этой жизни, конечно, такой роскоши, если только там кто-то у нас ездит куда-то покататься и так далее, этого нет. Но почему? Что хорошего было в лыжах? Это было движение. Это было движение. Мы все, даже те, которые крутятся на кухне, даже те, которые крутятся и работа связана с каким-то движением, все равно это не то движение. И если вы можете на самом деле себе дать такую возможность подвигаться, это может быть вечерняя прогулка, это может быть утренняя зарядка, вот какая-то такая вещь. Это может быть потанцевать с детьми, врубить музыку и только не перед сном, чтобы они не разгулялись, а вот так, знаю, когда придут из школы, и вот у вас 15 минут румба, шмумба, юмба, там не знаю что, вот вы закрываетесь и танцуете, и настроение, и движение. Вот, и еще самое последнее, что я вам скажу, очень плохо для нашей нервной системы, состояние соревнования. Состояние соревнования, вы знаете, наверное, что спортсмены не живут долго. То есть состояние соревнования, вот этот нервный стресс, это очень плохо. Поэтому старайтесь не сравнивать ни себя, ни с кем-то. У кого-то больше этого, у кого-то лучше этого, у соседа там трава зеленее, а у соседки дочка успешнее. У вас все самое лучшее, что нужно для вас. Всевышний постарался. Вы не упустили. У вас все самое лучшее. И это самое лучшее надо использовать. Это самое лучшее, понимаете, не по системе психолога, который говорит человеку «полюбите себя». А человек ему отвечает «как я могу полюбить себя?» Я не в моем вкусе. Так вот, подумайте, сделайте так, чтобы вы были в своем вкусе. И чтобы ваш дом был в вашем вкусе. И чтобы ваши дети были. Постарайтесь. Конечно, не все 100% сразу там получится. Но ни в коем случае никакого соревнования с соседом, со служивцем, с подругой. Нет, у вас для себя все самое лучшее, и ваши дети самые сладкие, и все, я не знаю, может быть, я там с удовольствием бы вас загипнотизировала и сказала: дорогие, то, что есть у вас, это для вас самое лучшее. Спросите друг друга, мы хотели бы сейчас, вот чтобы у нас там был миллион. Ну, конечно, все бы захотели, да? А если бы за этот миллион мы должны были бы расстаться вот с тем нашим, с нашими опорами, которые у нас есть в жизни? 100% вам говорю, ни один человек не поднимет руку. Ни один нормальный человек не поднимет руку. Потому что нам важнее наши опоры, наши близкие, наш дом. Будьте счастливы, будьте здоровы, и чтобы вам хорошо жилось этой зимой. У нас, когда кончаются праздники, есть пожелание хорев бари, здоровой зимы. Это то, чего я вам всем желаю. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста.
Спасибо большое, Рика. У нас Вероника подняла руку, мы включим микрофон.
Да.
Вероника, у вас включен микрофон, вы можете задать ваш вопрос. Я вижу, что Вероника не подключается к нам, может быть, это случайно поднятая рука. Если у кого-то есть вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку.
Чат. Спасибо, спасибо за отклики. Я так чувствую, мой позитив – это слава Богу, слава Богу. Позитив, позитив дают окружающие. А вот тут вопрос. Дело не в грусти, в усталости из-за того, что большая часть дня темнота, ничего не успеваешь. Не успеешь повернуться, уже ночь, как будто день закончился. Тяжело что-то делать, когда чувствуешь, что уже ночь. О, я вам сейчас скажу, как с этим бороться. Значит, я очень переживаю, когда я, ну, я там прихожу в разные дома. У меня есть одна, например, любимая ученица бывшая, которая, она потрясающая совершенно. Она делает, она собирает у себя людей, она делает потрясающий шевоброход всем, и русины, и что она только не делает, и кидуши. Она очень деятельный человек, и очень веселый человек, и умелый человек, и все. Но я вам скажу, что когда я захожу, и у нее там для мужчин прекрасный салон, большой, все красиво, хорошо. А женщины, там, где сидят женщины, там я ее критикую регулярно по этому поводу, но я надеюсь, там очень темное освещение. То есть такое вот освещение, такое, знаете, темнота друг молодежи, вот такое есть. Вот они уже так не совсем молодежь, но вот эта темнота как-то сопровождает. Плохой свет. Во многих домах, я это вижу, я не знаю почему, очень плохой такой вот депрессивное электричество. Попробуйте побороться с зимней темнотой ярким-ярким светом. Попробуйте. И этот яркий свет, может быть, вы мне напишите, попробуйте и напишите или скажите, помогло или нет. Просто сделать яркий LED, сейчас такие лампы LED, которые они не стоят дорого, это электричество, но они делают абсолютно не просто лето, они делают пляж. И мы так боремся.